Карл Густав Юнг. О духовных явлениях в искусстве и науке. Глава первая. Парацельс. Доклад, прочитанный в доме, где родился Парацельс, в Айнзидельне, кантон Швиц, в июне 1929 года по приглашению литературного клуба Цюриха. Первая публикация Лайзе Цирке, Цюрих, 16, 10 сентября 1929 года. Первая книжная публикация «Wirklichkeit der Seele», Цюрих, 1934 год. Отдельно напечатана в Санкт-Галлене в 1952 году. Замечательный человек по имени Филипп Ауреол Бомбаст фон Гогенгейм, известный как Теофраст Парацельс, родился в этом доме 10 ноября 1493 года. Примечание. Парацельс взял этот псевдоним в знак уважения к древнеримскому знатоку медицины Авлу Корнелию Цельсу. Парацельсус, с латинского буквально «приближенный к Цельсу». Будучи средневекового склада мышления и наделенный живым интересом к мирозданию, он, пожалуй, счел бы само собой разумеющимся, если бы мы, проявляя уважение к обычаям тех дней, бросили взгляд на положение солнца в миг его рождения. Тогда солнце находилось в знаке Скорпиона, а этот знак, согласно древней традиции, благоприятен для врачей, для людей, занимающихся ядоварением, и для целителей. Управитель Скорпиона, гордый и воинственный Марс, дарящий сильным доблесть и мужество, а слабых награждающий сварливым и вспыльчивым нравом. Примечание. В астрологии управитель — планета-хозяин того или иного знака зодиака. Различают реального и символического управителей, или соуправителей. В данном случае автор не совсем корректен. Правильнее говорить о Марсе как соуправителе, а основным управителем Скорпиона считается Плутон. Весь ход жизни Парацельса вполне соответствовал этим обстоятельствам его рождения. Опуская взоры долу, с неба на землю, на которой он был рожден, мы видим родительский дом в глубине уединенной и пустынной долины, над которой нависают мрачные леса и которая окружена суровыми могучими горами, что замыкают собой коварные склоны с изобилием оврагов и расщелин вокруг меланхолического Айнзидельна. Величественные пики Альп вздымаются угрожающе близко, и здесь мощь природы наглядно затмевает волю человека. Живая и грозная, она повелевает и подчиняет, не предполагая сопротивления. Здесь природа заведомо сильнее человека, и никто не может от нее убежать. Стылые воды, непоколебимые скалы, корявые деревца с торчащими среди камней корнями и отвесные утесы — все рождает в душе каждого местного жителя страсти, не поддающиеся искоренению, вселяет в сердца характерное швейцарское упрямство, твердость, прямоту и ту гордость за себя, которую можно истолковать по-разному. В благоприятном ключе — как уверенность в себе, а в неблагоприятном — как угрюмое самодовольство. Некий француз однажды отметил: «Le sujet caractérisé par un noble esprit de liberté, mais aussi par un certain frodu pieux Агребле».
Примечание. С французского: швейцарец привержен благородному духу свободы, но также ему свойственна менее приятная отчужденность.
Отец Солнце и Мать Земля, похоже, больше причастны к становлению характера Парацельса, нежели его кровные родители. По отцовской линии это нужно отметить. Парацельс был не швейцарцем, а швабом. Приходился сыном Вильгельму Бомбасту, незаконно рожденному потомку Георга Бомбаста из Гогенгейма, великого магистра ордена рыцарей святого Иоанна.
Примечание. Орден святого Иоанна. Имеется в виду немецкий филиал, бальяш ордена, располагавшийся в маркграфстве Бранденбург.
Рожденный под сенью Альп на лоне более могущественной земли, которая, несмотря на упомянутое происхождение, сделала его своим отпрыском, Парацельс явился в мир с нравом швейцарца, в полном соответствии с тем неведомым законом топографии, что управляет человеческими судьбами. Мать Парацельса была родом из Айнзидельна. Больше о ней сказать нечего. Зато об отце, с другой стороны, известно многое, причем довольно отрицательного свойства. Он забрел в деревню как целитель и поселился в этом отдаленном месте на пути паломников.
Примечание. Деревня находится поблизости от Айнзидельнского аббатства, которое с конца первого тысячелетия нашей эры является центром паломничества. Там находится один из образов так называемой «Черной Мадонны».
Имел ли он право, рожденный вне брака, носить благородное имя своего отца? Можно лишь догадываться о тех чувствах, что обуревали внебрачного ребенка. Одинокий, угрюмый, лишенный первородства, он наверняка вынашивал обиду на родину в уединении лесистой долины, но жадно внимал при этом, не переставая тосковать паломникам с их рассказами о мире, к которому ему не суждено было вернуться. Светская жизнь и мирские удовольствия были у него, что называется, в крови, однако их пришлось похоронить. Смею сказать, ничего не воздействует сильнее в психическом выражении на окружающую человека среду, в особенности в детском возрасте, чем та жизнь, которую родители не сумели прожить. Словом, мы вправе допустить, что отец оказывал сильнейшее влияние на молодого Парацельса, а тот впоследствии стал вести себя совершенно иначе. С отцом его связывала крепкая любовь. Быть может, единственная настоящая любовь в его жизни. Только об отце он вспоминал с любовью. Столь верный и преданный сын всегда будет заглаживать вину своего отца. Отцовские смирение и тоска превратятся у такого сына во всепожирающее честолюбие. Отцовские же обида и неизбежное ощущение своей неполноценности сделают сына мстителем за унижение отца. Он поднимет меч против всякой власти и ринется сражаться со всем, притязающим на потестас патрис, как если бы то был противник его отца.
Примечание. Потестас патрис. С латинского «отцовскую власть».
Утраченное отцом то, от чего пришлось отказаться, успех, славу, привольную жизнь в большом мире, сыну предстоит отвоевывать заново. По трагическому закону судьбы он и сам будет вынужден рассориться со своими друзьями, поскольку к тому понуждает роковая привязанность к единственному настоящему другу – отцу. Ведь душевная эндогамия сопряжена с тяжкими наказаниями. Как часто бывает, природа скверно подготовила Парацельса к такому поприщу. Ни намека на героический облик, достойный бунтаря. Рост всего около 1.5 метра. Нездоровая одутловатость, слишком короткая верхняя губа, едва прикрывающая зубы, нередкий отличительный признак нервических натур и почти женственный костяк, столь поразивший всех очевидцев, когда в 19 столетии его останки эксгумировали в Зальцбурге.
Примечание. Эксгумацию провели в 1812 году. Причем выяснилось, что Парацельса, судя по трещине в черепе, насильственно лишили жизни. Парацельс скончался 24 сентября 1541 года в Зальцбурге, где его и похоронили на кладбище при богадельне святого Себастьяна, как пишет Якоби в комментариях к изданию избранных сочинений Парацельса.
В одном предании даже утверждается, что он был евнухом, хотя, насколько мне известно, никаких подтверждений этому не имеется. Так или иначе, романтические чувства, по-видимому, никогда не вплетали свои розы в его земную жизнь. И он не нуждался в их шипах, так как и без того с измальства отличался колючим норовом. Едва достигнув возраста, в котором полагалось браться за оружие, этот маленький человечек пристегнул к поясу меч. Тот был для него слишком велик, но он редко позволял себе расстаться с этим мечом, ибо в шаровидном навершии прятал пилюли с лаунданумом, свой истинный секрет. В таком вот виде, наверняка вызывая усмешки, он отправился покорять мир. Удивительные и опасные путешествия заводили его то в Германию, то во Францию, то в Италию, то в Нижние земли, то в Данию, то в Швецию и Россию.
Примечание. Нижние земли. То есть в историческую область в нижнем течении и в дельтах рек Рейн, Шельда и Маас. Эта область обхватывала территорию, соответствующую современным Бельгии, Нидерландам, Люксембургу и частично Северной Франции.
Эксцентричный чудотворец, можно так сказать, второй Аполлоний Тианский, Он, как гласят легенды, странствовал по Африке и Азии, где раскрывал величайшие тайны.
Примечание. Аполлоний Тианский. Древнегреческий философ, мистик и чародей. О нем и чудесах, которые он творил, уже в древности слагались многочисленные легенды.
Он не посещал регулярных занятий, так как подчинение любому авторитету было для него табу. Этот человек сделал себя сам, self-made. Он придумал для себя удачный девиз. «Alterius non sit quo sunt esse potest» — меткое и подходящее для швейцарца выражение.
Примечание. С латинского «не должен принадлежать другому тот, кто может принадлежать себе».
Обо всем, что выпадало на долю Парацельса в его бесконечных странствиях, нам остается лишь догадываться. Но вовсе не исключено, что эти события беспрестанно воспроизводили историю, случившуюся в Базеле. В 1525 году, уже прославившись как врач, он прибыл в Базель по призыву городского совета. Причем последний проявил в этом случае редкое здравомыслие. Подобное происходит порой в ходе истории рода людского, о чем говорит и назначение молодого Ницше.
Примечание. В возрасте 24 лет Ницше, который еще не закончил обучение в университете, пригласили на должность профессора классической филологии в Базельский университет.
Вообще призвание Парацельса состоялось при достаточно малоприятных обстоятельствах, ибо Европа в ту пору страдала от беспримерной эпидемии сифилиса, разразившейся после неаполитанской кампании.
Примечание. Неаполитанская кампания. Эпизод Второй Итальянской войны. 1499-1504 годы. Совместное нападение французов и испанцев на Неаполитанское королевство.
Парацельс занял должность городского врача, но вел себя неподобающе, по мнению местного университета и почтительной поначалу публики. Ученых он возмутил тем, что читал свои лекции на языке конюхов и поварят, то есть на немецком. А публика негодовала на то, что он расхаживает по улицам не в мантии, как это полагалось ему по статусу, а в рабочей куртке.
Примечание. Язык конюхов и поварят, то есть не на благородной латыни, как полагалось уважающим себя и общество, ученым мужам.
Среди коллег он считался самым ненавистным человеком в Базеле, а его медицинские трактаты беспощадно критиковались. Он был известен как бешеный бык и как дикий осел из Айнзидельна. Парацельс расплатился с недругами сполна, извергая на них потоки непристойной брани. Увы, поистине, прискорбное зрелище. В Базеле судьба нанесла удар, немало омрачивший его жизнь. Он потерял друга и любимого ученика, гуманиста Иоганна Апарина, который подло предал учителя и снабдил его врагов новым оружием.
Примечание. Иоганн Апарин. Швейцарский ученый, книжник и печатник. Среди прочего, опубликовал первый перевод Корана на латынь и фундаментальный медицинский труд Визалия о строении человеческого тела.
Впоследствии Апарин пожалел об этом в своем поступке, но было уже поздно, и ущерб не поддавался исправлению. Впрочем, все это нисколько не смягчило высокомерия и непокорности Парацельса. Напротив, из-за предательства ученика он стал вести себя еще строптивее. Вскоре он вновь отправился странствовать и в путешествиях жил преимущественно бедно, нередко опускаясь до нищенства. Когда ему исполнилось 38 лет, случилась характерная перемена, отразившаяся и на его сочинениях, в числе которых, наряду с медицинскими трактатами, стали появляться философские. Быть может, слово «философский» не вполне передает суть этих духовных сочинений. Правильно называть их гностическими. Вообще, подобная примечательная психическая перемена обыкновенно происходит после прохождения середины жизненного пути. Ее можно описать как обращение психического потока вспять. Лишь изредка такое подспудное изменение направления чувств проявляется на поверхности. Для большинства людей оно, как и все прочие важные события в жизни, остается за порогом осознания. У могучих же умов оно предстает в форме преображения интеллектуальной рассудительности в своего рода спекулятивную или интуитивную духовность, как было, например, с Ньютоном, Сведенборгом и Ницше.
Примечание. Эммануил Сведенборг, шведский естествоиспытатель, натурфилософ и христианский мистик, утверждал, что вступал в мысленные контакты с жителями других планет.
У самого Парацельса напряжение между противоположностями духа было не столь выраженным, но все же достаточно заметным. Теперь, когда мы кратко описали внешние условия и перипетии его личной жизни, настала пора обратиться к Парацельсу как к человеку духовному. И тут мы вступаем в мир идей, будто бы необычайно темный и загадочный для наших современников, которые в целом не обладают специфическими знаниями о позднесредневековых умонастроениях. Прежде всего, Парацельс, хотя и высоко ценил Лютера, умер добрым католиком, поистине диковинное противоречие его языческой философии. Вряд ли следует думать, что католицизм был для него всего-навсего стилем жизни. Полагаю, вероисповедание было для него чем-то совершенно непонятным, над чем он никогда всерьез не задумывался. Иначе у него непременно возникли бы затруднения как с церковью, так и с собственными чувствами. Парацельс явно принадлежал к числу тех людей, которые привыкли разделять разум и чувства, которые благополучно мыслят, полагаясь на силу разума, и потому им не грозит риск столкнуться с убеждениями, проистекающими из чувств. Поистине это настоящее облегчение, когда одна рука не ведает, что творит другая, и будет праздным любопытством желать узнать, что случится, если обе руки когда-нибудь все-таки столкнутся. В те дни, если все шло хорошо, руки не сталкивались между собой. Такова отличительная черта того столетия, не менее загадочная, как и, скажем, воззрение папы Александра VI и всего высшего духовенства Чинквичента.
Примечание. Чинквичента. С итальянского буквально 16-е столетие. В истории искусства так принято обозначать этап развития искусства эпохи Возрождения. Александр VI, папа римский из рода Борджиа, легендарное чудовище разврата, как утверждали его политические противники, и маниакальный убийца-отравитель, аптекарь сатаны.
В искусстве из-под юбок церкви выпросталось веселое язычество, а в философии из-под завесы схоластических споров выбралось язычество духа, которая воплотилась в возрождении неоплатонизма и натурфилософии. Среди иных учений особенно выделялся неоплатонизм гуманиста Марсилио Фичино, повлиявший на Парацельса и на многие другие честолюбивые и современные умы той эпохи.
Примечание. Марсилио Фичино. Итальянский философ, астролог, один из ведущих мыслителей раннего возрождения.
На мой взгляд, крайне показательным для взрывного, революционного и футуристического духа того времени, оставляющего далеко позади протестантизм и предвосхищающего век XIX, является девиз книги Агриппы Нетисгеймского «De incertitudine et venitates scientiarium» «О чете наук», изданной в 1527 году.
Примечание. Агриппа. Немецкий гуманист, врач, алхимик, натурфилософ, оккультист и астролог.
«Nullis his parset Agrippa, contem sit, skit, nescit, flet, ridit, irascitur, insectatur, captit omnia, ipse philosophus, daemon heres, deus et omnia».
Примечание. С латинского «не щадит никого Агриппа, он презирает, знает, не знает, плачет, смеется, гневается, язвит, придирается ко всему, будучи сам философом, демоном, героем, богом и всем прочим».
Близилась новая эра. Неспровержение авторитета церкви шло полным ходом, а следом исчезала и метафизическая уверенность готского человека. Готичен Менчен.
Примечание. Или готического. Такое обозначение средневековья было распространено в немецкоязычной литературе 1920-х и 1930-х годов.
В латинских странах при этом античность прорывалась в культуру во всех мыслимых формах. Но в варварских германских странах вместо возврата к классическим временам люди поддались первобытному опыту духовного во всей его непосредственности, в разных формах и на разных уровнях, олицетворением чего служат такие замечательные мыслители и поэты, как Майстер Экхарт, Агриппа, Парацельс, Ангелус Сизелиус и Якоб Беме.
Примечание. Майстер Экхарт, немецкий богослов и философ, один из крупнейших христианских мистиков. Ангелус Сизелиус, немецкий мистик, богослов и поэт. Якоб Бемме, немецкий христианский мистик, обратился к философии под влиянием видений.